Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
Человек имеет право у микрофона Марьяна Тарачешникова. Чем больше граждан оказывается вовлеченными в протестные акции, тем сильнее давление властей на их участников. Свидетельствуют авторы доклада «Человек из автозака. Политические задержания в Москве». Это исследование подготовлено участниками независимого правозащитного проекта ОВД-Инфо, который, начиная с декабря 2011 года, ежедневно отслеживают все политические задержания в Москве. О том, каким выводом пришли авторы этого доклада, о том, как и почему социальные протесты становятся политическими, о встречной реакции властей на активность граждан и о том, что такое вообще политические задержания, как их, по крайней мере, понимают участники проекта ОВД-Инфо, мы и поговорим с экспертами в студии «Радио Свобода». Я представляю юриста Межрегиональной правозащитной ассоциации «Агора» Ильнура Шарапова и участника проекта ОВД-Инфо, одного из авторов этого доклада, о котором сегодня мы будем очень много говорить, Григорий Охтин.
Охотин,
извините, пожалуйста. Я несколько волнуюсь, я сообщаю об этом нашим радиослушателям, потому что те, кто смотрит сейчас видеотрансляцию на сайте www.svobodanews.org, смогли заметить, что мы выходим в эфир в новых декорациях. Это наша новая студия. А те, кто привык слышать меня в радиоэфире, вам могу рассказать, что сейчас, конечно, гораздо интереснее будет смотреть видео, но мне нужно несколько привыкнуть вот к этой менее камерной атмосфере. Я предлагаю вам присоединяться к нашему разговору. Звоните по телефону прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для дозвонившихся из всех регионов России. Ну а теперь начнем с Григория. Пожалуйста, расскажите, почему вдруг вы вообще взялись за этот доклад «Человек из автозака» и начали как-то коллекционировать, если можно так выразить, политические задержания и политических арестантов в Москве решили подсчитать?
Ну, начать можно с очень разных сторон. Я начну с эмоциональной. Это все началось 5 декабря 2011 года, когда был известный, всем памятный, первый митинг на Чистых прудах.
Куда пришло неожиданно много людей. Обычно такие митинги до того времени собирали, ну, максимум 150 человек, и считалось, что уходят на протестные акции только маргиналы или совсем уже какие-то идейные люди, а тут вдруг неожиданно вышло несколько тысяч человек на Чистые пруды.
Я был среди тех, кто считал, что это какая-то достаточно маргинальная история, митинг, и идти туда не особо стоит. Но пошел из журналистских интересов. Но, как памятно, после этого митинга задержали огромное количество людей. Помимо того, что их задержали, была еще такая довольно специфическая атмосфера. Весь город был не только в автозаках, к чему мы теперь уже привыкли, но и в каких-то полу-БТРах, каких-то страшных машинах.
Людей буквально вытаскивали прямо из толпы, снимали с троллейбусов, потому что кто-то пытался прорваться на троллейбусе на Лубянскую площадь после призыва Яшина и Навального дойти до...
Знаете, насчет призывов, там настолько было плохо слышно выступающих, что я не уверен насчет призывов. Мы пошли, поскольку они довольно неплохо знают район, мы нас не задержали, мы дошли до Лубянки, и там уже увидели по дороге каких-то окровавленных людей. Когда мы туда пришли, там просто была совершенно военная такая атмосфера и так далее. Тем не менее, нас не задержали, и очень быстро стали звонить мои друзья и говорить: меня задержали, и мы просто в Фейсбуке стали писать, что вот там еще задерживали очень много журналистов и так далее.
То есть первоначально это вы начали спонтанно подсчитывать?
Это совершенно было спонтанно, людей от полной беспомощности, что твоих друзей задержали, не понимаешь, что с ним будет, надо что-то делать, и мы... А что мы умеем делать? Мы умеем заниматься журналистикой больше ничем, то есть как-то распространять информацию. Вот, но прошло полтора года, а мы ныне там.
Так, я позволю себе привести некоторые цифры из вашего доклада, который называется «Человек из автозака. Политические задержания в Москве». Значит, здесь приведены сведения о 5169 политически мотивированных задержаниях, которые произошли в Москве и Подмосковье в ходе 228 мероприятий в период с 4 с 5 декабря 2011 по 31 декабря 2012 года. Причем авторы доклада подчеркивали, что все эти мероприятия, кроме закончившегося столкновениями с полицией марша миллионов 6 мая, эти мероприятия имели подчеркнуто мирный характер, и, соответственно, непонятно, по какому принципу полиция вообще задерживала людей и как их выдергивала из толпы. Какие еще тенденции основные вы отметили в том, как ведут себя полицейские, когда готовили этот доклад?
Я бы не сказал, что есть какие-то тенденции. Есть какие-то такие режимы light и режимы hard. И это зависит, непрогнозируемо от чего это зависит. Это зависит от какой-то установки. Потому что когда были майские окупаи, перед майскими окупаями были прогулки, которые длились двое суток или трое суток. И тогда задерживали очень мягко. И людей не оформляли, не предъявляли им обвинений, не судили, не штрафовали, тем более никуда не сажали в спецприемник.
Их просто могли посадить в автозак, дать им там отсидеться, а потом отпускали даже без составления протокола.
Кого-то отпускали через 20 минут, кого-то возили по 5 часов по Москве на автобусе и потом отпускали. Но не было, почти не было насилия, хотя, конечно, было и насилие за эти дни, и не было протоколов, что важно. То есть не было обвинений. В другой ситуации они применяют две статьи административного кодекса. Это 22, которая влечет за собой штраф. Раньше это было для активистов не страшно, потому что это было 500 тысяч рублей. После...
500-тысяч?
Да. Ну, от и до. Или до двух, или нового, я не помню. Ну, а вот это самое известное ужесточение закона о митингах, это и есть по эту статью 22 КОАП. Она возросла для физических лиц, штраф возрос до 20 тысяч рублей или даже до 30 тысяч рублей, если там чуть-чуть потоптал газон. А для нефизических лиц, если там что-то произошло такое нехорошее, как на Болотной площади, там может возрастать до 1 000 000 рублей штраф.
Я хочу сейчас, простите, вас перебью, Григорий, я хочу обратиться к Эльнору, который, собственно, являясь юристом правозащитной ассоциации АГОРА, оказывал в том числе и правовую помощь тем, кто оказывался задержанными в ходе вот этих митингов, протестных акций и развозился в автозаках по различным отделениям московским. Вы можете ли сказать, что вот Григорий отметил, что есть два режима light и hard, по которому работают полицейские в ходе массовых выступлений? А вы отметили какие-то вот принятые за основу российскими полицейскими принципы работы в ходе каких-то протестных акций или вообще массовых мероприятий, которые носят социальную или политическую окраску?
Ну, вы знаете, давайте начнем с того, что на таких публичных мероприятиях основные лица, да, которые проводят задержание, это либо ОМОНовцы, вот, либо оперативный пол, так называемый. Вот. И еще отметить нужно тот факт, что ОМОНовцы могут быть пришлые, то есть не московские, а приезжие. Вот, собственно, возможно, и от этого тоже зависит, как они себя ведут, как проводят задержание. Вот. Что касается light и hard, я не знаю, я не был участником этих мероприятий публичных. Я несколько раз...
Вы были участниками последствий, да?
Да, я был, скорее всего, да, участником последствий. И как бы вопрос о том, как происходило задержание, да, конечно, мы этот вопрос выясняем у задержанных, но это не основная, скажем так, юридическая задача, да, чтобы человека оправдать в суде. Вопрос в том, как происходило задержание в плане вызова этих свидетелей, то есть непосредственно сотрудников полиции в дальнейшем, да, вот, опять же, по-разному бывает, видимо, бывают какие-то команды, чтобы действительно винтили по харду, да, вот, либо по лайту, Неизвестно, с чем это связано, на самом деле. Но сложно ответить.
Насколько я понимаю, Григорий, вы в докладе все-таки попытались каким-то образом подсчитать, при каких оценить, при каких обстоятельствах и в каких случаях полиция вела себя именно так и не иначе. Какие-то тенденции это наверняка наметились?
Не совсем, смотрите. Чтобы слушатели совсем четко поняли, наш доклад носит... У него есть две части. Одна статистическая, количественная, то, что мы можем подсчитать. Другая качественная. А правозащиту сложно перевести в голые цифры. Вот как, сколько людей избили, сколько людей поломали носы, сколько раз нарушили, какие процессуальные нормы и так далее. Это статистика очень сложно оформить, потому что это очень большой массив данных. У нас есть статистика по числу задержаний, и мы проанализировали статистические формы, форматы этих мероприятий, на которых задерживали, тематику и так далее. А все, что касается вот юридической, правозащитной части, оно все построено на самих рассказах задержанных.
Очевидцев.
Да, как они рассказывают. Из этого получается некоторая типология. Доклад построен так, чтобы он шел от самого начала того, что происходит на мероприятии, как там задерживают, что происходит в автозаке, что происходит в ОВД, и что потом происходит в мировом суде, и что потом происходит в районном. То есть это вот вся жизнь задержанта. И наша цель была просто вот на конкретных рассказах, на конкретных эпизодах выстроить эту историю, чтобы показать все типы нарушений. Вот дальше задавайте вопрос, что вас интересует.
Вы когда это простраивали свою всю историю, я просто читала доклад и обратила внимание на то, что вы говорите о том, что необоснованное и безнаказанное применение насилия при задержаниях в отделениях полиции, задержание журналистов, которые находились на политических мероприятиях по заданию редакции, ограничение прав на юридическую защиту, своевременную медицинскую помощь. Это вот такие крупные нарушения, которые проходили повсеместно, допускались повсеместно сотрудниками правоохранительных органов в ходе вот этих вот задержаний, которые вы называете политическими, политически мотивированными, но при этом обращали внимание и на какие-то мелкие нарушения. Это то, что сотрудники полиции не представляются.
Но это не мелкое нарушение, но лучше рассказать, это первичное. У нас есть закон на полиции, который регламентирует, что они должны делать. Они этого не делают. И это очень важно, потому что в дальнейшем, вот в тот момент, что состоится суд, вызывают свидетелей. А свидетели какие? Свидетели – это полицейские, которые задерживали. А практически всегда задержанные свидетельствуют, что в суд приходят не те полицейские.
Не те полицейские, которые были на месте.
И это невозможно. Да, мы понимаем, что это так, но у нас нет документа о том, что это не так, потому что что они там пишут в протоколе, в рапорте о задержании, кто на самом деле задерживал. Все это такая черная бухгалтерия, которая не соблюдается, делается не по закону. Поэтому это тоже не мелкое нарушение. Оно звучит по сравнению с тем, что людей госпитализируют с сердечными приступами, переломами ног. Да, это не мелкое, но это системное нарушение, из-за которого в дальнейшем 95% постановлений суда не в сторону задержанного.
Не в пользу задержанного. Да. То есть вы считаете, что это как некая основа карточного домика, да? Вот если нет ее, и все рассыплется,
это
все,
да, это имеет место быть. И еще имейте в виду, что такая штука. А все-таки ОМОНовцы это непростые полицейские, да, это специально обученные ребята, которые задерживают преступников опасных и все остальное, да, и тут их кидают на задержание обычных граждан. Понятное дело, что они.
То есть вы считаете, что они не обучены представляться при задержании?
Нет, я думаю, что они все-таки не обучены работать с мирными гражданами. Вот. Они натасканы на бандитов. Вот, собственно, поэтому и получается, что они закручивают руки так, что ломают их, например, да, там, за руки, за ноги схватили, потащили по асфальту, положили там колено, еще что-нибудь.
И таким образом могут спровоцировать новое насилие, ну, уже ответное насилие,
конечно,
со стороны,
конечно,
граждан, которые были мирными.
Собственно, скорее всего, 6 мая так и было. Вот, ну ладно, как бы не к 6 мая, а что касается... процедуры задержания, да, конечно, сотрудник полиции должен подойти, представиться, объяснить причину задержания. И, собственно, после этого только должно происходить задержание. Вот. Но, опять же, поскольку массовые мероприятия, они настолько все происходят быстро, вот, ОМОНовцы, естественно, хватают каждого попавшегося и в автозак. И да, в суде проблемы возникают, но это не самая главная проблема, на самом деле, в суде. Потому что мы можем подробнее.
Есть гораздо больше других проблем, и эти случаи тоже приведены, примеры приведены вот в этом докладе человека из Автозака, о котором мы сегодня говорим. Мне подсказывают, что у нас есть дозвонившиеся. 8 800 200 ровно 2212, телефон прямого эфира «Радио Свобода». Сейчас со мной в студии юрист правозащитной ассоциации «Агора» Ильнур Шарапов, участник проекта ОВД «Инфо», один из авторов доклада «Человек из Автозака. Политические задержания в Москве» Григорий Охотин. Пожалуйста, говорите, представляйтесь. Сорвался звонок, мне подсказывают, поэтому можем продолжить. Меня вот что тревожило, когда анонсировалось появление этого доклада, когда я его увидела, и первые его слова. Вы все время говорите о политически мотивированных задержаниях. Как ведущему передачи «Человек имеет право», мне в принципе непонятен такой оборот. Что значит политически мотивированные задержания? Даже политически мотивированные дела, и то это, в общем, сомнительная история. А как может, как вы разделяете? Почему вы считали, что вот на этих 228 мероприятиях, которые проходили, когда задерживали людей, то задерживали их именно по политическим мотивам, а не просто потому, что они собрались в неположенное время, в неположенном месте и вели себя неправильно.
Марьяна, это очень просто. Существует международная практика определения, что такое политический заключенный, политика казни. Она вот в прошлом году, вокруг этого всегда много споров, но вот в прошлом году ПАСЕ приняло некоторый гайдлайн, что это такое, и рекомендация всем национальным правозащитным организациям, как это оценивать. Там есть достаточно простые критерии. Среди этого есть, собственно, оппозиционная деятельность или критическая деятельность по отношению к местному национальному правительству. И тоже важный критерий – это различные нарушения закона в ходе, собственно, там человека могут судить как Таисию Осипову по наркотикам. Но Таисия Осипова признана политическим заключенным, потому что, во-первых, там очень легко последовательный политический мотив, а во-вторых, там очень много процессуальных нарушений.
Ну, хорошо, давайте.
Если говорить, естественно, у нас не столь четкая методология, как у Human Rights Watch или у ПАСЕ. А у нас она собственная, но она очень простая и всем понятная. Под политически мотивированным задержанием мы имеем в виду задержание людей, находящихся на политическом публичном мероприятии, в том и только в том случае, если оно также, это задержание, неправомерно. То есть если человека задерживают, когда он находится на политическом мероприятии, но кидается бутылками в ОМОН, мы не считаем это политическим мотивированным задержанием по нашей классификации.
Понятно. Мне просто хочется в этом тоже разобраться.
Да, политику мы воспринимаем широко. То есть и социальный протест, и право ЛГБТ, все, что является некоторым защитой гражданских прав, требованием каких-то своих, оставим своих интересов.
Вы это называете политикой.
Да.
Просто, вот, например, все вот эти гуляния и окупаи, они, с вашей точки зрения, тоже были политическими акциями? Или что это было? Вот вы же, я так понимаю, считали тех людей, которых задерживали в ходе этих акций. Кстати, какие нарушения им чаще всего приписывали полицейские во время задержания? Вот те, кто гулял окупаи.
Там было 20.2, это нарушение порядка проведения публичного мероприятия.
То есть эти гуляния полицейские признавали публичными мероприятиями?
Да. Либо 19.3.
Поясните для слушателей.
19.3 – это неисполнение законного требования сотрудника полиции.
Так.
Вот. Ну, просто там, понимаете, по-разному бывает. Опять же, все зависит от того, куда их привезут, в какое ОВД, какие сотрудники полиции будут составлять протоколы. Опять же, не знаю, у вас было вот это разделение, да, то, что, например, в одном ОВД вообще могут отпустить, да, сказать, да зачем нам это нужно, как бы, да, главное.
Связываться
да.
с этими людьми.
Вот. А в некоторых по-жесткому, да, по 19.3 могут, вот, где-то по 20.2 могут, вот, где-то могут просто поговорить и отпустить, вот, тоже как бы зависит от того, в какой
ОВД. Провести беседу воспитательную,
да.
И ограничиться предупреждением, благо...
Хотя такого нет, конечно, предупреждения, но могут и просто поговорить и отпустить. Вот, да еще хотел бы добавить по поводу политически мотивированных вот этих вот акций.
Да.
Вот, полетели. Я вот что думаю, а вот эти вот все действия ОМОНовцев жесткие, да, незаконное задержание, незаконное проведение судебных заседаний, обвинительный уклон судебный, да, высокий штраф сейчас. Я считаю, что они все-таки направлены именно на то, чтобы людей запугать и чтобы они меньше ходили, на самом деле, на все эти публичные мероприятия. Вот. Я думаю, что это тоже очень важная штука.
Потому что для полицейских, вероятно, не только для полицейских, а для вообще представителей власти, было действительно большой неожиданностью увидеть, что вдруг люди начали ходить на митинги в большом количестве, причем не какие-то нацболы, к которым они привыкли, молодые люди, студенты, максималисты, а вполне себе взрослые, зрелые люди, в том числе пенсионеры, люди с маленькими детьми. И, насколько я понимаю, вы, когда делали это исследование, обратили внимание на то, как качественно менялся состав участников вот этих всех протестных мероприятий, и как они из мероприятий социальной направленности превращались фактически приводили к политическим требованиям и политическим лозунгам. Правильно я понимаю, Григорий?
Не совсем правильно.
Вот это, давайте, поправляйте меня.
Мы наблюдали, вот если попросить показать слайд хронология протеста, это второй слайд, то мы наблюдали, что в декабре действительно произошло нечто неожиданное с этими двумя-тремя большими митингами. Но они были организованы сверху. Да, там была большая активность в социальных сетях, но там был оргкомитет, там была сначала солидарность и так далее, и так далее. И очень быстро эти организаторы мероприятий исчезли. Мероприятия стали стихийными по всей Москве на разную тематику и так далее, и так далее. И вот это было самой большой, на самом деле, неожиданностью для власти, потому что любой организованный центр можно контролировать. Стихию контролировать нельзя. И это очень важно чисто социологически, потому что во всем мире есть исследования, компульсивистские исследования репрессий в мире за последние 50 лет. Во всем мире есть такая очень простая корреляция между ростом протеста и ростом репрессий. Она понятная, да, прямая, что растет, протест растет, да. А есть более интересное, что добавочно репрессии усиливаются в том случае, если протестная стратегия множится. Вы правильно сказали, что они привыкли к стратегии 31. Это была одна стратегия. А помимо этого еще были какие-нибудь пикеты по поводу точечной застройки. А тут такой размах и стихия, то прогулки, то окупая, то пикеты, то массовые митинги, то марши. И власть во всем мире, власть реагирует
то
на
белое
рост,
кольцо, да, с
рост
белой лентой.
Разнообразие протестной активности, тоже реагирует репрессиями. И то, что этот закон был принят именно 9 июня...
Вы имеете в виду поправки,
да,
кодекса по
административному правонарушению? Тут надо понимать, что он был принят не только и не столько, как 6 мая, а лично моя аналитическая оценка, что 6 мая это был просто некоторый пиар-повод, да? В действительности очень рад, что этот закон был реакцией именно на рост стихии и разнообразие протеста.
Потому что уже стало непонятно, чем все это закончится, к чему приведет, и какие еще они начнут...
Не столько ни к чему приведет, а то, что это невозможно контролировать.
Все верно, да. Тем более, что там появились, скажем так, части этой статьи 20.2, да, абсолютно правильно Григорий говорит. Сейчас даже вот стихийные мероприятия, которые собираются, и его, в общем-то, участники, они проходят в судах, как именно их фактически приравняли к организаторам этих публичных мероприятий.
Вот, тех людей, которые... участвуют, например, в прогулках.
Да, которые просто пришли по своей инициативе, да, прочитали где-то в интернете, вот, решили принять участие. Вот. На самом деле они участники, но судьи квалифицируют их действия, собственно, и сотрудники полиции, как проведение некого публичного мероприятия. А это более такая...
Повышает ответственность.
Повышает ответственность, да, и там штрафы побольше, на самом деле.
8-800-200-22-12, телефон прямого эфира, радио «Свобода». Пожалуйста, говорите.
Пожалуйста, говорите.
Алло.
Здравствуйте, мы вас
Алло.
Слушаем. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Алло.
Говорите, вы в эфире.
Марина Николаевна, Москва.
Да, Марина Николаевна, если вы сделаете потише свой приемник, тогда вы не будете слышать эхо и сможете...
Вы знаете, ваш собеседник, он неправильно ставит вопрос. Он говорит, вот
какой из собеседников?
Неправильно действует милиция, смотря в какую, так сказать, привезут задержанных в отделение. А вот не кажется ли ему, что все абсолютно отделения, вся полиция наша, бывшая милиция, она действует по приказу? Вот как им прикажут, в какое бы отделение ни привезли, так они и действуют. А не потому, что они нарушают закон какой-то. За них закона нет. За них есть только приказ начальства. А начальство получает приказ от своего начальства и так, извините, до Путина.
То есть вы считаете, что у полицейских была заведомо жесткая такая установка, да? Пропал звонок, отключилась слушательница,
вопрос
насколько
понятен.
Я понимаю. Да, вопрос понятен. Я думаю, как раз Саид Нурбан нужно отвечать, потому что ваша реплика.
Сказал, да. Но, вы знаете, это то, что я сказал, это не из воздуха взято, да, это из практики. У нас практика достаточно большая. В общем-то, я и сам ездил по некоторым ОВД, да, и, собственно, так оно и есть. В разных ОВД по-разному относятся к задержанным. Да, там есть определенные приказы, но все-таки, если есть возможность как-то все это дело от себя спихнуть, сотрудники полиции стараются, конечно, все это дело
не связываться
с этим.
Скажите, пожалуйста.
Я бы тоже ответил, на самом деле, на этот вопрос. Действительно, мне кажется, вот есть система полицейская, да, есть ОВД, в них есть начальники и так далее, и так далее. У них есть приказы. У них есть инструкции. И мы замечаем, что эти инструкции действительно приходят откуда-то сверху. Мы не знаем откуда. Безусловно, это не от Путина, не из Кремля. Это гораздо более низкое начальство, которое пытается понять, как с какой акцией вести. Они, например, стараются не задерживать социальных активистов. А вот другоросов они стараются как можно жестче. То есть там есть какая-то собственная мини-такая репрессивная
политика. Не говоря уже о том, что происходит с Единой Россией, молодой
гвардии. И она не очень зависит от ОВД. Вот как бы они туда приезжают, их там имеют право держать 3 часа, их держат за эти 3 часа, за эти 3 часа кто-то что-то решает. Но надо понимать, что сотрудники полиции – это граждане Российской Федерации. Помимо этого, они еще просто люди о двух ногах и двух головах. У них есть дети, жены, девушки.
Они видят, что происходит.
И так далее. Нет, они просто люди. У них есть свои эмоции, свои представления. Они далеко не обязательно голосуют за Владимира Путина или Единую Россию. У них есть свои представления о чести. Это вполне нормальные люди. Среди них есть маньяки, есть убийцы, есть, наверное, ненормальные, как и во всем обществе. У них есть приказы. В целом, есть парочка ОВД в Москве, которые такие политизированные. У них личная неприязнь к задержанным политическим. В остальных, по нашим данным, да, наши данные – это рассказы самих задержанных, сотрудники полиции, те, которые работают на земле в ОВД, я бы не сказал, что это уж какие-то такие звери.
Но, тем не менее, в отличие от...
И это, я скажу, что это было важным идеологическим пунктом нашей программы ОВД-инфо, что мы нормально относимся к полиции.
То есть вы не считаете,
просим,
что они виноваты?
Да, мы просим полицию соблюдать закон. Вот если они будут соблюдать закон, то им не придется быть зверями и не придется делать то, что они делают. Потому что по закону это делать невозможно.
Ну, знаете, перебью еще. Уточнение такое. Даже не уточнение, а реплика. Еще очень важна здесь работа адвоката. Вот. Почему? Потому что как раз-таки адвокат – это тот человек, да, который выстраивает отношения с сотрудниками полиции. Да? Вот. Почему? Потому что задержанные, они рассержены за то, что их задержали, да, они злые. Вот. Понятно, как они разговаривают с полицейскими.
Эмоции,
все такое. И, соответственно, со стороны полиции тоже начинает возникать негатив, эмоции. Вот. А тут приходит адвокат, и есть очень хорошие адвокаты, которые действительно придя могут замять все.
Что значит замять?
За 15 минут.
Замять?
Замять имеется в виду то, что будут отобраны объяснения, явка, обязательство явки в полицию, да, для составления там материала, и все, людей отпустят. То есть их не будут там держать полдня, там, всю ночь и мурыжить в ВВД. Угу. То есть вот так вот тоже можно.
Но вот вы сказали, что сейчас, во всяком случае, в Москве есть два известных отделения внутренней милиции, полиции, в которых пожестче относятся к задержанным, чем во всех остальных. А можно ли говорить о том, что есть какие-то специальные мировые суды? Ведь, например, некоторые мировые участки просто уже и поведение судей в них стало притчей во языцах.
С тем.
Это связано с тем, где проводятся мероприятия.
Конечно. И с ОВД, между прочим, то же самое. А самое, по мнению активистов, да, мы правозащитники, мы можем только рассказать, что они считают. По мнению активистов, самые жесткие ОВД – это ОВД Тверское и ОВД Китай-Город. Но если подумать, почему они такие жесткие, посмотреть на ту же самую статистику нашу, мы увидим, что там больше всего этих политических задержанных проходит за год. Они звереют, активисты звереют и так далее. То есть это тоже зависит от территории. Понятно, что в ОВД Останкино совершенно по-другому относятся к политическим задержанным, потому что для них это
просто потому, что их бывает
приключение раз в год, как на зоопарк посмотреть.
Кстати, да, я хочу еще сказать по поводу судей. Собственно, судьями та же история, потому что все эти задержанные, опять же, по подсудности попадают одним и тем же судьям. Вот. И если говорить о практике судебной по таким делам, по ладам делам, по публичным мероприятиям, очень хорошо прослеживается практика, когда задержанные, вот подсудные, например, та же самая судья Боровкова, да, вот, у меня просто несколько было у нее процессов, то есть аналогичные дела, я одно дело проигрываю, по второму делу прошу передать по месту жительства, это, например, Московская область, и по аналогичному же делу выносится оправдательное постановление. То есть здесь уже судьи, да, у них все поставлено на все на конвейер, как бы, да, они уже, у них либо глаза замылены, я не знаю, или они просто уже не обращают внимания на то, что на те доказательства, которые мы предоставляем.
Вы считаете, что они вообще не вникают в суть происходящего?
Совсем никак.
В ходе судебного разбирательства.
Тут очень просто, когда реально проходит массовое задержание, то есть задерживают там 300 человек, 600 человек за день. Вот эти процессы в мировых судах, они длятся 2-3 минуты.
То есть за это время вообще невозможно ничего выяснить?
Ильнур, можно сказать, что подготовить только апелляцию и все дела свидетелей по этому делу, но это не час, не два и не день. Если ты хочешь всерьез пойти в процесс, если можно такое громкое слово поискать, то все-таки это некоторая работа. А суд идет 2-3 минуты.
Ну, бывает даже так.
Мы за 2-3 минуты даже не сможем перечислить историю, как человека задержали.
Бывали истории, что заводили в зал судебного заседания по несколько человек, и судья, посмотрев так, тебе там 3 суток, тебе 5 суток, тебе штраф, и все, короче, идите. Бывало и так.
Вот каким-то образом этому удалось ли противостоять? Или районные суды поддерживали своих коллег мировых судей после того, как те вот таким образом...
В докладе, по-моему, там 1%, да, каких-то отмененных, измененных
решений,
да?
Но чуть-чуть больше. Мы проанализировали данные районных судов по апелляциям. Это не тотальная статистика, но это аналитическая оценка, потому что это там 3-4 суда. Там выходит, что 96% апелляций районные суды отклоняют, а на 4% оставшихся процента приходят разные формы или поддерживают жалобу задержанного, или разные формы такой мимикрии.
Как вы думаете, почему это происходит? Откуда это вот все, те люди, вот эти 4% попадают, что, какие-то особо порядочные судьи, или туда попадают люди, которые живут в других?
Это паучная система. У каждого, насколько я понимаю, у каждого судьи есть свой график, сколько он должен за год чего сделать.
Так, получается, что они в 2012 году вообще все перевыполнили план просто по вот этим двум статьям, 22 и 19.
Нет, я думаю, что у них вообще система как-то по-другому.
Есть надежда, что они в 2013 году
вся судебная система строится на некоторой как раз вот вертикали. Они не могут слишком много отклонять постановление нижестоящего суда. Это не престижно и не серьезно. Человека уволят.
Это вы так считаете?
Ну, это так считает
Эва Коньяк. А разве не престижно и не серьезно просто исполнять закон? Выносить решение, основываясь на законе, как доктор
писал? У нас судебная система немножко по-другому устроена. Это некоторая корпорация, которая... Обычная корпорация, только очень сильная, с сильной солидарностью. Это отличный пример гражданского общества.
Ну и потом, имейте в виду, что мировые судьи, они все-таки так или иначе... договариваются, грубо говоря, да, с районными судьями, да, обсуждают, какие решения выносить. И больше чем уверен, что из Мосгорсуда приходят определенные требования, желания, пожелания, да, какие выносить решения. Вот, и, собственно, если мировой суд признал виновным, то районный суд 99% оставит в силе решение.
Ну, и просто для того, чтобы, наверное, не заморачиваться в принципе на это, разбираться.
На самом деле, даже добавил, потому что мы с Ильнором там так говорим, что, может быть, не все слушатели поймут. Мы говорим про некоторую вертикаль, эту систему, как-то они договариваются. Очень просто они договариваются. Вот как раз эта апелляция, суд состоит из трех частей. Мировой, районный, в Москве это Мосгорсуд.
Суд по административным делам, я
специально. И вот договариваются они тем образом, что апелляция и постановление районного суда по апелляциям – это и есть сигнал. Если они начнут принимать эти апелляции, это будет очень четкий сигнал по системе, что не надо присылать задержанных. Такого сигнала мы по апелляциям видим, что такого сигнала не дают. Наоборот, районный суд говорит, вы все правильно делаете, по-прежнему прислуживаете им 15 суток, 30 тысяч рублей и так далее.
То есть ваше исследование показало, что, в принципе, пока суды выносят вот такие решения, ни о каком послаблении со стороны властей говорить для активистов, для участников протестных движений говорить не приходится. Верно?
Послабление какого рода?
Ну, послабление, в том числе отказов от политически мотивированных задержаний, содержания, о которых вы говорили, отказа от каких-то жестких условий при согласовании проведения тех или иных мероприятий.
Это две связанных системы, полицейская и судебная, они по-разному дают сигналы, и им разные сигналы даются, но анализ судебной системы, конечно, говорит о том, что клоз взят такой.
8-800-200-22-12, телефон прямого эфира «Радио Свобода». В эфире звучит передача «Человек имеет право». Те, кто приходит на сайт «Радио Свобода», могут наблюдать за видеотрансляцией из нашей новой студии. Слушаем дозвонившегося. Пожалуйста, говорите. Представьтесь.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Как вас зовут?
Алло. Город Санкт-Петербург. Игорь Николаевич.
Да, Игорь Николаевич,
вот,
пожалуйста.
Я присутствовал вот на своем сугубо гражданском рассмотрении дела и подслушал вот разговор двух судей, которые как раз вот участвовали в разбирательстве дел по 31 по стратегии 31 числа по задержанию около Гостиного двора в Санкт-Петербурге. И вдруг вот понял простую вещь. Пока не будет выборности судей, абсолютно ничем не подконтрольные вот эти лица, их по-другому не назовешь, как хотят, так и решат. А решат они только в сторону обвинения, потому что есть что им терять. Вот одна, я могу назвать фамилию даже, судья Лебедева мировой, она серьезно подсчитывала свою зарплату за 2011 год. Она составила больше 1,5 миллиона рублей. Вы представляете, это миллионеры, миллиардеры, это вот чистые выплаты, а с санаторным, курортным обеспечением, всякими льготами. Большие суммы, есть что терять, поэтому никогда не пойдет мировой суд, никогда никакой судья не будет судить по закону. А внутреннее убеждение не потерять место. Вот пока надо добиваться полностью протестному движению решили один вопрос. Выборность судей.
Да, если Игорь Николаевич, мне понятно ваше предложение. Об этом вообще можно спорить сколько угодно долго. Но, кстати, здесь мне Ильнур, я надеюсь, поможет, не даст собрать. Во всяком случае, теоретически судей мировых в России как раз-таки выбирают. Ну, то есть их назначает орган, который выбрали вы, местные думы, местные парламенты, местные органы местной законодательной власти. Вы им делегируете назначить судей в мировые участки. Так что, в принципе, вот это вот звено как раз выбирается. Смотрите, кого выбираете вы. Вот и все. Обратите внимание на свои парламенты. Собственно, сейчас вот эта возросшая гражданская активность и привела к тому, что люди, во-первых, пошли на выборы, на местные выборы, стали активнее в них участвовать, заниматься агитацией и работать наблюдателями на региональных выборах, чтобы как-то пытаться воспрепятствовать всяческим нарушениям. Если это будет развиваться повсеместно, то, возможно, в том числе и в Петербурге, на вашем участке будет такой или такая мировая судья, которая вполне вас устроит. Сказала я тут об агитации, насколько понимаю...
И махнули на меня так.
Да, и махнула на вас рукой, потому что, насколько я понимаю, в докладе вы обращали внимание в своем человеке из автозака на то, что полицейские считали нарушителями, в том числе и тех людей, которые занимались агитацией какой-то, которые не занимались никакими массовыми мероприятиями. Мероприятие еще в принципе не состоялось, но людей задерживали за то, что они просто рассказывали о том, что будет какое-то мероприятие. Расскажите, пожалуйста, чуть подробнее об этом. Много ли таких задержанных было и к чему это приводит?
Да, такие случаи есть. Их не то чтобы мы их зафиксировали очень много. Я думаю, что сейчас я просто, у нас столько данных добавить, что все детально не помню. Я думаю, что где-то 70-100 человек в Москве за год было задержано за агитацию. Что такое агитация? Это, например, раздача листовок, или это расклейка листовок и так далее. Или, например, движение «Солидарность» обычно раздает буклеты про итоги года, Путин итоги года и так далее. Это все обычно то же самое, та же самая статья 22, можно получить 20 тысяч рублей. Но чаще встречаются случаи, вот тут та форма прессинга, про которую рассказывал Ильнур, объяснительная. Это как бы вне какого-либо юридического контекста тебя отвозят в ОВД и устно говорят, ну, мы сейчас тебя отпустим, только вот напиши объяснительную, что ты вообще делал. А как бы вот с агитационной штукой чаще стараются все-таки не осуждать. Но при этом вот у нас это маленький процент из 5000 задержанных за год, у нас это там 70, но я думаю, что их гораздо-гораздо больше. Потому что
просто вы их не смогли подсчитать?
Просто потому что это как раз ровно то место, где, скорее всего, у нас правовая коммуникация, и мы не можем собрать все эти случаи воедино.
То есть вы просто еще пока не обладаете необходимой технологией, или, может быть, просто не все еще знают, что есть такой проект ОВД-инфо,
если куда им можно... Если людям не грозит штраф 22 или 19.3, и они просто ходили с белой ленточкой, например, их остановили в метро, продержали час в комнате милиции, как детей. Ну, не, может быть, они не будут звонить в ОВД-инфо. А может быть, они даже не знают. Потому что наша технология основана на том, что люди сами звонят. Но при этом мы считаем, что вот эти 5000 это, наверное, процентов 90 от всех задержанных.
Ильнур, вот...
По поводу агитации я добавлю немного, что очень тоже было много звонков, да, ребят задерживали в метро, то есть за расклейку приглашений. Вот, и задерживали их по...
Приглашение на массовые какие-то мероприятия.
Это тоже считается агитацией. Вот, их задерживали и выписывали штрафы по кодексу об административных правонарушениях города Москвы. Вот, там есть определенная статья.
Запрещающая расклейку рекламных
объявлений. Да, реклама, объявлений и всего остального в метро. Да. Угу. То есть, ну, там штраф 100 рублей, как бы, ничего страшного в этом нет. И ребята...
Но главное, что был повод каким-то образом придраться, и это тоже, вы считаете, была политическая история, или точно так же штрафовали бы и тех, кто, не знаю, рекламирует продажу дипломов или санитарных книжек в метро?
Те, кто те, кто реально занимается рекламой, как бы нам еще не звонили. Не
знаю. Это очень правильно. Я тоже подумал, что люди раздают рекламу все время, а кажется, там сотни людей этим занимаются.
8-800-200-22-12, телефон прямого эфира «Радио Свобода». Есть дозвонившийся, пожалуйста, говорите.
Алло.
Да, говорите, пожалуйста, сделайте приемник потише,
алло,
потому что вы слышите эхо. Мы вас слышим прекрасно, вы уже в эфире.
Александр из Калининградской области.
Да, Александр из Калининградской
области. Вот я хотел бы выразить мнение следующее. Вот как-никак Путин и вся его команда, это ведь все-таки наследие Ельцина. Понимаете? А все эти миллиарды, вот, которые были разворованы при разделе советского пирога, в течение каких-то 15-20 лет перекочевали в определенную группу людей. И понимаете, за всем этим стоит товарищ наш новый президент ВВП. И вот как, допустим, я вижу, что у нас экономика развалена, кругом беспризорники. Ну, в общем, страна у нас в развалинах, мне стыдно за свою Россию, я пойду выступить против всего этого на площади. Как гражданин, гражданину Путину и всем, кто его окружает, я имею право что-то сказать. И вдруг меня хватают, волокут, значит, в полицию, потом в суд. И что же получается? Я что-то не понимаю, как быть в данном случае. Объясните, пожалуйста.
В смысле? То есть вы... Правильно я вас понимаю, что по большому счету вам не оставили вообще никакого шанса, да? То есть сначала вас лишили честных выборов, потом лишили каких-то социальных правовых гарантий, а потом лишили и права высказываться против того, что происходит вокруг. Вот что и делать в такой ситуации, Ильнур? У вас есть готовый рецепт?
Здесь я могу только дать
совет. Давайте только так, чтобы нас не обвинили в разжигании и экстремизме.
Призывать к революции я не собираюсь. Это не моя специфика. Этим мы не занимаемся, Агора. Вот. Но здесь что? Здесь только пытаться юридическими способами правовыми защитить свои права в том же самом суде, вплоть до Европейского суда. У нас сейчас по декабрю, например, достаточно много жалоб. Европейский суд ушло.
По декабрю 2011
да,
года.
Да, по декабрю, по другим мероприятиям тоже есть несколько жалоб. Да, в России невозможно этого добиться. Но
пока.
Да, я думаю, что... Кстати, скажу, что в Европейском суде достаточно много таких жалоб, потому что не только мы обращались. Вот. Я думаю, что... Возможно, некая будет...
Критическая масса достигнута, европейские судьи
европейский
займутся решением
суд,
этого
да,
вопроса вынесет, раньше, чем через 6
месяцев. Вынесет не просто решение, да, а обяжет Россию принять определенные меры для того, чтобы это не допускать.
Это происходит всегда. К сожалению, очень часто люди, которые приходят на «Радио Свобода», в мою передачу адвокаты отмечают, что вот материальная часть решения Европейского суда по правам человека исполняется безукоснительно и в срок, а вот что касается рекомендаций, которые дают европейские судьи, то здесь уже вот как душа прикажет. Григорий, вы сказали, что чем активнее становятся граждане, тем активнее сопротивляется их действиям власть. Тем более жестче она к ним относится и более жестко их прессует. Но, с другой стороны, ведь после того, как были внесены поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые ввели вот эти безумные штрафы, сократилось число людей, которых... начали арестовывать после задержаний на вот этих вот протестных акциях или нет? У меня сложилось впечатление, что если там в декабре 2011 года, когда это затевалось все протестное движение, просто дымился на Севастопольском этот спецприемник от задержанных людей, решениями мировых судей арестовывали на там 3, 5, 15 суток, то вот чем дальше, тем меньше стали применять такую меру, как арест, и тем чаще начали их штрафовать. Вот вы этому видите какое-то объяснение? Пугать рублем.
Нет, я
думаю, это все-таки не свобода.
Я думаю, что это просто не совсем так. Статистика бывает обманчива. Смотрите, 19.3 – это специальная статья. Ее вообще редко применяют. А ее применяют зачем?
Еще раз поясняем 19-3, для слушателей, это, что да. это воспрепятствование, неисполнение законного требования сотрудника полиции.
Важно не это, важно то, что она подразумевает арест, а другая статья подразумевает только штраф. А эту статью используют специально, чтобы наказать конкретного человека. Вот он как-то неправильно себя ведет в отделении милиции, и ему предлагают... Будешь себя так вести, будет 19.3. Это свидетельствует снова-таки наши информанты. А вот это вот ощущение, что применяли много, стали применять мало, оно происходит из-за того, что 19.3 еще применяют тогда, когда есть то, что называется политическая воля. А 19.3 полностью применяли 5 марта ко всем, 5 декабря ко всем, кто был тогда задержан, ко всем 300 человекам. И 19.3 применялось ко всем 600 задержанным 6 мая. Угу. А в остальное время 19.3 это редкое...
Это скорее исключение.
Это не исключение, это определенный контингент активистов, это определенное поведение вызывает от 19.3. Еще 19.3 вызывает излишнее, ну, с точки зрения сотрудника полиции, излишнее отстаивание своих прав.
Самый умный, да? Вот та история, как самый умный. Кстати, об отстаивании своих прав. А можно ли говорить, что сейчас, вот спустя год, со времени возросшей активности граждан и участия их в протестных каких-то акциях, их правосознание выросло? Вообще люди, которые теперь выходят на всякие массовые мероприятия, с вашей точки зрения, ну вот как человек, который вынужден представлять их, защищать их права, в том числе и в мировых судах, люди теперь реально лучше разбираются в своих правах, знают, как себя вести в случае задержания, что требовать, или ничего не изменилось?
Ну, я скажу так. После декабрьских событий у нас была горячая линия открыта по этому поводу. И был просто вал звонков, все время спрашивали, вот, как себя вести, подписывать, не подписывать. Вот хотят снять отпечатки пальцев. Проводились у нас тренинги определенные, да, для желающих, для активистов. Выпустили мы брошюру по поводу массовых мероприятий, задержаний, прав и обязанностей сотрудников полиции и участников. Вот. И на самом деле сейчас, ну, где-то, в прошлом году, звонков становится все меньше и меньше. Да, то есть,
из этого вы делаете вывод?
Я делаю вывод, да, что люди, у них все-таки правосознание повысилось, вернее, да, но в судах все-таки приходится, да, участвовать нам, профессиональным юристам и адвокатам.
Понятно, но тем не менее, наверное, легче уже собирать доказательства или, как вот показал опыт и опрос тех людей, которых задерживали, это вообще не приводит никаким последствиям. Хоть ты с доказательствами, хоть ты не с доказательствами.
С другой стороны, знание вот этих вот всех норм, да, законов о полиции, там, что должен представиться, что должен показать удостоверение по первому требованию, это как бы не совсем работает при таких случаях. Ну, потому что, как уже говорилось, да, не то, что там спросить ничего не можешь, да, ничего не можешь сказать, тебя просто берут и запихивают в тазак.
Там происходит то, что на языке микроблогеров и блогеров называется Вентилова.
Да.
И тогда тут не до представления. И тем не менее, вот люди, которых вы опрашивали, что говорят?
Я бы сказал так, безусловно, одновременно выросло понимание своих прав. И одновременно пришло полное разочарование в возможностях отстоять. И мне очень печально на это смотреть, потому что вместо того, чтобы эмоционально рассказывать про то, какой Путин плохой, писать про это в Фейсбуке и Твиттере, задержали тебя, позвони в АГОР, позвони в Росузник, позвони в ОВД-инфо и дойди до конца. Конец – это не апелляционный суд, который тебе сплошным повал, это Мосгорсуд, Верховный суд.
Если нужно, европейский
покрытие. Если 5000 человек через это пройдут, то стены рухнут.
То есть, в конце концов, это вот как раз то, о чем я говорю каждый раз в начале передачи. Человек имеет право, но мало его просто иметь, нужно его еще и получить, и добиваться, чтобы оно было реализовано. Сегодня в эфире «Радио Свобода» звучала передача человек имеет право. Со мной в студии были юрист Межрегиональной правозащитной ассоциации Агора Ильнур Шарапов и участник проекта ОВД-Инфо, один из авторов доклада, о котором мы сегодня говорили, человек из автозака, политические задержания в Москве, Григорий Охотин. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Приходите на сайт Радио Свобода www.svobodanews.org.
Времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир. Присылайте смс и сообщение на пейджер. Каждый будний день с 19 часов. Повторы в 10 вечера и 2 ночи. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 11850, 11995 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.